С новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Украины по газовой проблеме. В Вашингтоне состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В Вильнюсе митинг против экономической политики властей перерос в массовые беспорядки. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве начинает работу международная конференция, ее называют еще газовый саммит. Россия рассчитывает на то, что в нем примут участие все заинтересованные стороны, которые оказались вовлечены в газовый конфликт между Россией и Украиной. Сегодня же в российской столице должна пройти встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. За ситуацией следит обозреватель радио «Свобода» Данила Гильперович, который выходит на связь со студией. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте. Надо сказать, что, конечно, самые главные сейчас вопросы, неясные до сих пор полностью, это кто принимает участие в этом самом газовом саммите. Потому что приглашение, как накануне говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, было направлено всем потребителям российского газа, чтобы главы государств и правительств могли приехать в Москву, обсудить это все. Но так вот, все точно совершенно не приедут. Известно, что приедет от Евросоюза еврокомиссар по вопросам энергетики Андрис Пиблкс и министр энергетики Чехии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Мартин Риман. И фактически они будут представлять, наверное, весь Евросоюз на этом саммите. Кроме того, известно, что на саммит приедет, например, президент Армении Серж Саргсян, но неизвестно, свяжет ли его визит в Москву с именно саммитом, потому что если представительство других стран на нем будет ниже, чем главы государств и правительств, а такое уже можно предположить, то вполне возможно, что визиту президента Армении в Москву придадут некое иное значение и скажут, как бы заодно зашел на саммит. Приедет премьер-министр Казахстана Карим Масимов. И, скорее всего, премьер-министр Молдовы Зинаида Гречанина, которая уже была в Москве совсем недавно и встречалась с Владимиром Путиным, также примет участие в этом газовом саммите. По Москве, насколько это известно, по московскому времени, саммит начнется в Кремле в 3 часа дня и должен занять около 2 часов или больше. Что же известно о, пожалуй, основной встрече, результатов, которые ждут и участники этого саммита, это встречи Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Она пройдет несколько раньше. Владимир Путин утром должен прилететь из Германии, вполне возможно, уже прилетел. И на этой встрече будут обсуждаться условия, которые везет в Москву Юлия Тимошенко. Пока еще совершенно непонятно, договорились ли внутри себя украинские политики о том, увязывается ли переговоры о прохождении российского газа через территорию Украины с переговорами о цене транзита, о поставках газа на саму Украину и так далее. Потому что президент Виктор Ющенко говорил, что это не надо делать в увязке, а Юлия Тимошенко говорила, что эти вопросы нужно решать отдельно. И очевидно совершенно, что Еврокомиссия и вообще Европейский Союз ждет прежде всего результатов от этих переговоров. Вполне возможно, что еще до саммита в этих переговорах тоже примут участие и еврокомиссар по вопросам энергетики, и чешский министр энергетики. Таким образом, саммит в Кремле будет некой формальностью, возможно, закрепляющей все договоренности. Марина.
Спасибо большое, Данила. На связи со студией был мой коллега Данила Гальперович, который следит за встречами, направленными на разрешение газовых проблем. Встречи пройдут в Москве. Ну, а какие заявления звучат с украинской стороны, как подходят к газовому конфликту украинские политики и специалисты, мы узнаем от нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
В украинском правительстве надеются, что в Москве будут достигнуты договоренности как о возобновлении транзита российского газа в Европу, так и о его поставках на Украину. Премьер-министр Юлия Тимошенко накануне озвучила основные принципы переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Среди них прямые, без каких-либо посредников, отношения между «Нафтогазом» и «Газпромом», взаимовыгодные цены на газ и его транзит и никаких разговоров относительно возможности приватизации украинской газотранспортной системы. Для начала прокачки российского голубого топлива в Европу Украина требует предоставить ей 21 миллион кубометров технического газа и увеличить объем транзита до 300 миллионов кубометров ежесуточно. Украинская оппозиция убеждена, что газовый кризис, в результате которого серьезно пострадала и промышленность Украины, один из элементов предвыборной президентской кампании Юлии Тимошенко. Противники главы правительства не сомневаются, что ее переговоры в российской столице увенчаются успехом, говорит депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Вадим Колесниченко.
Тимошенко насилует Украину, насилует нашу энергосистему, насилует предприятия и промышленность только для одного, чтобы выйти в белом и сказать: вот я единственная спасительница, я решила проблемы газа, только я могу быть президентом Украины.
Основной причиной газового конфликта между Киевом и Москвой многие называют ошибки оранжевой власти, не сумевшей выстроить отношения с Россией и потерявшей возможность прямых поставок газа из стран Средней Азии. Зависимость от единственного российского поставщика посадила Украину на топливную иглу, отмечает бывший президент страны Леонид Кучма.
Я вышел из положения очень просто. От России газ Украина до 2006 года включительно получала только за транспортировку. Остальной газ был с Туркменистана, основной объем. Ну, там немножко Казахстан, остатки давал Узбекистан. То есть, не сидя на одной российской игле, мы оттуда выбросили и политику.
В ближайшие часы в Кремле пройдет саммит транзитеров и потребителей российского газа. Его цель, полагают в Киеве, убедить страны Европейского Союза в необходимости вкладывать средства в строительство газопроводов в обход Украины, в частности, в «Северный поток».
Я думаю, что вот этим и будет заниматься сегодня Кремль, обрабатывая западных политиков, доказывая, что нужно немедленно вложить большие финансовые возможности, которые есть еще у Европы, в обходные пути вокруг Украины. Про юг никто не говорит, но северный газовый путь считается самым мирным и самым легким. И задача Путина постоянно делать из Украины страшилку и постоянно показывая, какие мы неповоротливые и технически неграмотные, и насколько у нас недостаточно развитая газотранспортная система, немедленно собрать большие деньги, которых нет уже у «Газпрома», у которого большие долги, собрать деньги западных стран на строительство северного газопути.
Считает руководитель социологической службы «Украинский барометр» политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Украины по газовой проблеме. В Кабуле двое американских солдат погибли и еще 12 были ранены при взрыве. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян сообщил в пятницу вечером, что его выписали из больницы на домашний режим. В Баку число погибших при взрыве в жилом доме достигло 5. За 4 месяца глобального финансового кризиса арабские страны потеряли 2,5 триллиона долларов. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В эфире «Свобода в полдень». Израильская военная операция в секторе Газа продолжается уже 3 недели. По данным палестинской стороны, в ходе столкновений погибли более 1100 человек, в основном мирные жители. Израиль потерял убитыми 13 человек. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни побывала в Вашингтоне для переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. О результатах визита сообщает наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Последний официальный рабочий день администрации Джорджа Буша – во время краткого визита в Вашингтон министра иностранных дел Израиля, Соединенные Штаты и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно этому документу, США помогут Израилю, Египту и другим странам региона следить за выполнением режима эмбарго на поставку оружия организации «Хамас». Вашингтон готов поставить этим странам развединформацию, оборудование и обеспечить подготовку персонала. Обещание помочь в мониторинге условий перемирия явно не тот исход, на который надеялся Джордж Буш чуть больше года назад, инициируя очередную попытку возобновления мирных переговоров, которая, как надеялся тогда Белый дом, могла принести хотя бы предварительные результаты к концу президентства Буша. Ян Рунов попросил проанализировать ситуацию известного американского политолога.
Что при сложившейся ситуации могут сделать Соединенные Штаты? На этот вопрос отвечает президент исследовательского фонда «За мир на Ближнем Востоке», бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента и ООН и бывший генеральный консул Соединенных Штатов в Иерусалиме Филипп Уилкокс. Соединенные Штаты не слишком активны в решении проблемы, прежде всего потому, что мы не имеем никакого влияния на Хамас и не вступаем в переговоры с организацией, которую считаем террористической. Мы не поддержали резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня, но и не наложили вето на нее. Мы воздержались, и резолюция была принята. Генеральный секретарь Пан Ги Мун пытается склонить Израиль к одностороннему прекращению огня. Такой шаг со стороны Израиля возможен лишь при условии, что Соединенные Штаты вместе с Египтом не допустят переброски оружия из Египта в сектор Газа через их границу. Кто на данный момент может считаться победителем, а кто проигравшим в этом конфликте?
Думаю, многие проиграли, и никто не выиграл от этого конфликта. Более 1000 погибших, ненависть с обеих сторон стала еще больше, и возобновить процесс мирных переговоров стало еще сложнее. Власть президента палестинской автономии Махмуда Аббаса окончательно подорвана, потому что в нем палестинцы даже западного берега видят больше сторонника Израиля, чем защитника палестинцев Газы.
Изменится ли ближневосточная политика Соединенных Штатов после вступления в должность президента Обамы?
Это серьезный вопрос. Думаю, президент Обама начнет играть более активную роль в поисках выхода из кризиса в Газе. Он уже выразил беспокойство в связи с гибелью мирных жителей сектора Газа. Я ожидаю, что он более энергично будет способствовать соглашению о перемирии и, по крайней мере, даст понять, что Соединенные Штаты намерены гораздо активнее участвовать в попытках более широкого урегулирования израильско-палестинской проблемы.
С политологом Филиппом Уилкоксом беседовал наш корреспондент Ян Рунов. В эфире «Свобода в полдень». Перейдем к ситуации в Литве. 15 пострадавших, в том числе 4 полицейских, 82 задержанных за хулиганство и 600 тысяч евро ущерба, нанесенного зданию Сейма Литвы. Таков итог беспорядков, возникших после вчерашнего митинга литовских профсоюзов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Подготовленная Литовской конфедерацией профсоюзов всеобщая акция протеста против экономической политики властей прошла вначале организованно без особых эксцессов. Правда, 7-тысячный митинг, основные требования которого – остановить резкий рост безработицы в стране, уменьшить тяжелое налоговое бремя, добиться продления работы Игналинской атомной станции, вести широкий социальный диалог, пестрел и радикальными лозунгами «Долой Сейм», «Мафия», «Воры», «Вы обокрали народ» и тому подобное. В толпе также были замечены и флаги литовских национал-радикалов. Особое возмущение вызывает у людей и недавнее повышение зарплат членов парламента. Такая зарплата как минимум в 10 раз больше средней пенсии по стране. Однако, в общем, люди, помитинговав у парламента, вели себя относительно мирно. Вот какой разговор вышел у нас с пожилыми мужчинами, стоящими в толпе.
Они нас обворовали, позагребли все, стали миллионеры. А люди зачем? Люди погибайте себе. Из-за чего люди убиваются? Раньше были автоматы, до этого были танки,
А сейчас человек экономически его убили, человек не имеет чем прожить свою семью, придержать.
Сейчас мы не можем выплатить за квартиру.
Если народ избрал, то пускай народ сейчас выгоняется.
Можно ли таким выступлением что-то изменить?
Не очень-то, наверное.
Посмотрите, после этой акции ничего не будет.
Но, однако, народа здесь много.
Ну что, народ постоят, вот, посмотрят и уйдут.
После этого на первый план уже выдвинулись толпы агрессивной молодежи, которая, как это уже не раз бывало с молодежными выступлениями в других европейских столицах, учинила беспорядки. В окна парламента полетели сначала снежки и сырые яйца, потом куски льда, затем камни и бутылки. Возбужденные люди стали ломиться в здание Сейма с агрессивными выкриками. Полиции и спецподразделениям пришлось, применив дубинки и слезоточивый газ, оттеснить толпу и рассеять ее. В итоге 15 раненых, в том числе несколько полицейских, 82 человека задержаны, как зачинщики беспорядков. Многие из них, а это в основном молодые люди в возрасте 18-22 лет, были нетрезвы. Зданию парламента, в котором выбиты многие окна, нанесен значительный ущерб. По некоторым оценкам, до 2 миллионов литов, это 600 тысяч евро. Ведется расследование. Профсоюзные лидеры, организовавшие митинг, заявили позже, что не имеют ничего общего с хулиганами, дискредитирующими, как было сказано, конституционное право граждан на мирные акции протеста. Вечером в пятницу группы хулиганов пытались вновь подступиться к парламенту. Полиция пресекла их действия. У некоторых арестованных молодых людей были изъяты железные прутья и бутылки с зажигательной смесью. Президент страны Валдис Адамкос в ходе этих событий через средства массовой информации призвал народ решать острые социальные вопросы демократичными методами. При этом он признал, власть отдалилась от людей. С подобными призывами выступила и Литовская католическая церковь. Кроме Вильнюса, в пятницу массовый митинг прошел и в городе Шиуляй, где до столкновений с полицией дело не дошло. В субботу акцию протеста готовятся провести и жители портового города Клайпечане. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. «Последствия газовой войны» – тема обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Традиционное новогоднее шоу под названием «Дед Мороз перекрывает газ Санта-Клаусу» на сей раз затянулось. Спор славян между собой достал всю Европу. И дошло уже до того, что в замерзающей Сербии вспыльчивые братушки погрелись у сожженного российского флага. Пишет публицист Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в комментарии под заголовком «Кризис газпромысла». По его мнению, это, в общем, привычное шоу, но слишком протяженное во времени.
Две недели подряд одни и те же трубы в титульных сюжетах на российских, украинских и европейских телеканалах – это какое-то совсем уже унылое документальное кино. Сопутствующие сюжету крики за кадром «Варьё», «Козлы», «Сами вы воруете» тоже как-то приелись. У режиссера бедноватая фантазия. Очередной скандал с поставками газа ударил наотмашь по репутации России. Можно добавить, не в первый раз. Покупателю ведь безразлично, по какой причине он, заплатив огромные деньги, не получает товар. Вид продавца, который аккурат к Новому году методично встает с колена, устраивает разборки с соседями, клиенту глубоко неприятен. Клиент заплатил бабки и сантиментом чужд. Раньше такого не случалось. Как-то в последний момент удавалось разруливать конфликты и с молчаливым Ющенко, и с бесноватым батькой, и шоу завершалось в тот самый момент, когда покупатели уже запасались валидолом под елками.
Сегодня за удовольствие приходится платить по той цене, которая для России представляется чрезмерной. Как подчеркивает Илья Мильштейн, он имеет в виду граждан России, которые, по его словам, по-прежнему остаются зрителями газовой войны и в большинстве своем все еще думают, что опять победили.
Это все внедрялось в умы в течение 8 лет, и так просто не выбьешь. Но вообще-то мне кажется, что постепенно, медленно что-то в нашем обществе меняется, и при всех негативных чувствах по отношению к Украине складывается какое-то ощущение неблагополучия. Это, безусловно, связано с кризисом. Сегодня все еще может быть обращено там и на Ющенко, и на Тимошенко, а со временем, и может быть даже довольно скоро будет обращено и к Кремлю. Проходят же уже митинги автомобилистов в Приморье, там, в Питере и так далее. Что-то, может быть, постепенно в России меняется. Ну, а сегодня, да, действительно, чувство обиды, желание победы, разговоры почти исключительно о том, что вот воруют. Не вдаваясь особенно в тонкости того, кто ворует, как ворует, но, да, с верой в победу.
Мнение публициста Ильи Мильштейна. Кризис Газпромысла. Сайт Грани.ру. Как пишет на сайте Polit.ru научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, срывы случаются, и на этот случай предусматриваются временные схемы разрешения конфликта. Однако в этот раз, наоборот, имела место его эскалация.
Если Украина действительно стала использовать в своих интересах часть купленного европейскими потребителями газа, то это могло быть воспринято российским руководством чуть ли не в качестве личной обиды. Путин, в общем-то, никогда не скрывал своего отношения к обидам. Известна, например, его фраза, произнесенная еще 8 февраля 2000 года. «Кто нас обидит, тому в течение 3 дней мало не покажется». А 4 сентября 2004 года, после захвата террористами школы в Беслане, Путин в своем обращении к согражданам дал понять, что ни в коем случае нельзя проявлять слабость, поскольку слабых бьют. Премьер-министр России чрезвычайно боится всякого проявления слабости. Поэтому в ответ на действия Украины, напоминающие личный вызов, он предпринял шаги, которые, с его точки зрения, являются признаком силы. Впрочем, не следует думать, будто исключительно субъективный фактор довел российско-украинский газовый конфликт до такой острой стадии. Опыт последнего времени показал, что население России при конфликтах такого рода в основной своей массе встает на сторону своих властей, что, соответственно, укрепляет режим. И это неудивительно. Представление, будто у России есть множество врагов, рождает у российского обывателя чувство собственной значимости, повышает его самооценку. Если с нами враждуют, значит, боятся. А если боятся, значит, мы сильны. Значит, мы по-прежнему великая держава. В условиях экономического кризиса, который с большей долей вероятности приведет к падению реальных доходов населения, неудивительно намерение властей культивировать философию осажденного лагеря. При этом российское руководство, похоже, искренне полагает, что газовые проблемы 2009 года не ухудшат отношений со странами Евросоюза. Кремль надеется доказать Западу, что во всех возникших проблемах виновата только Украина. Такой подход очень напоминает стремление мальчишки-проказника объяснить родителям причину драки тем, что соперник ее первым начал. Раз-другой подобное объяснение срабатывает. Однако, если драки возникают регулярно, родители начинают задумываться о том, не следует ли принять какие-то по-настоящему серьезные воспитательные меры.
Мнение научного руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина. «Россия и Украина в газовом конфликте». Сайт Polit.ru.
Обзор политического интернета подготовил Александр Гостев. Сегодня, в субботу, 17 января, с 19 до 21 часа, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – газовый саммит в Москве, беспорядки в Риге и Вильнюсе, рекорды падения рубля. Ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели» сегодня, 17 января, с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода». Во второй части программы «Свобода в полдень» немецкий язык может обрести статус государственного. Репортаж из Германии. В подмосковных Химках избирком рассматривает заявку о проведении местного референдума. Исторический календарь, опрос на улицах города, новости культуры. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Украины. Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсудят пути решения газового спора между Москвой и Киевом. Кроме того, в Кремле состоится международная конференция по вопросам обеспечения поставок российского газа в Европу. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян сообщил в пятницу вечером, что его выписали из больницы на домашний режим. В конце 2008 года семья Алексаняна внесла на счет Мосгорсуда залог в 50 миллионов рублей. В тот же день от больничной палаты, где он находился, убрали охрану. Алексаняна обвиняют в растрате денежных средств и неуплате налогов. В Кабуле 2 американских солдата погибли, еще 12 были ранены при взрыве. Взрыв произошел в особо охраняемом районе города недалеко от американской военной базы и посольства Германии. Теракт совершил смертник. В Баку число погибших при взрыве в жилом доме достигло 5, 9 человек ранены, 4 из них в тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Генеральная ассамблея ООН призвала к немедленному и длительному прекращению огня в секторе Газа и полному выводу оттуда израильских войск. В принятой резолюции содержится также призыв обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи палестинцам в Газе. За 4 месяца глобального финансового кризиса арабские страны потеряли 2,5 триллиона долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Кувейта Мохаммед Ас-Сабах. В столице Литвы Вильнюсе произошли беспорядки. В них перерос антиправительственный митинг у здания парламента Литвы. Группа демонстрантов начала забрасывать здание парламента камнями, а затем вступила в столкновение с полицией. Пострадали не менее 15 человек. Около 150 задержаны. Соединенные Штаты ввели финансовые санкции против сына и троих предполагаемых помощников главы террористической организации «Аль-Каида» Усамы бин Ладена. В Москве на 93-м году жизни умерла прославленный дирижер Вероника Дударова.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вернемся к теме газового конфликта. 1 января российский «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, а 7 января Россия приостановила поставки голубого топлива через территорию Украины и для европейских потребителей. В итоге дефицит тепла ощущается во многих странах европейского сообщества. Что думают российские жители о газовом конфликте между Россией и Украиной? Опрос нашего корреспондента Алексея Собачкина из Обнинска.
Я думаю, Россия полностью права, на все 100%. За получаемый товар надо платить, безусловно. Мне просто странно, что на международном уровне могут быть вообще такие дела. Договоры есть, и надо их выполнять, тем более международные. И так вольно обращаться с договорами просто неприлично, я считаю.
Так, хочется сказать просто матерным словом, но неприлично и непорядочно поступает Украина. Почему они должны красть наш газ? Они просто не уважают ни себя, ни свой народ, ну и нас. А свой народ они тоже хорошо подставили. Безобразие, конечно, нельзя так.
Я как-то этим не интересуюсь особо. Я человек верующий, и мир не имеет значения для меня.
Я думаю, то, что наше правительство должно более четко сориентировать свои позиции по отношению к Украине, и чтобы они, в конце концов, приняли точное решение, да, либо мы на стороне тех же мирных жителей, да, которые, ну, мирных я в кавычках имею в виду, да, либо мы идем до конца в плане того, что мы перекрываем им газ, либо мы дальше дружим с ними, идя на какие-то уступки.
Но мне кажется, это раздутая тема, раздутая именно Украиной. Ну, во-первых, таким образом, мне кажется, давно нужно было поступить с Украиной. Нельзя так долго держать их в должниках, поскольку они должны достаточно серьезную сумму. Поэтому так нужно было сделать давно.
Думаю, что Украина себя неправильно ведет. Ну, потому что Россия идет на уступки, и Украина диктует свои условия. Как бы нехорошо так поступать.
Я так понимаю, если бы это было все просто, было просто решено, значит, просто сложно все.
Думаю, то, что Украина нечестно поступает. То, что ограничивает поставку газа в Европу. И то, что она не соблюдает условия контракта, подписанного с Россией до 2013 года.
Ну, думаю, что воров просто надо вот этих отжать, как бы, и все. То есть то, что Путин сейчас и делает.
Я думаю, что Украина не права. Потому что мне кажется, что Россия как-то лояльно относится к Украине, а Украина этого не ценит. И вот так вот решили воровать у нас газ.
Я бы сказал то, что, блин, как бы Украина давно уже сама, уже не первый год, как бы напрашивалась на это. Очень жалко то, что люди страдают.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, что вы думаете о газовом конфликте между Россией и Украиной. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В американском штате Юта открылся кинофестиваль Sundance. Официальные извинения и сумма за моральный ущерб жене Оззи Осборна. Объявлена программа Роттердамского кинофестиваля. Эти темы в новостях культуры, подготовленных Дмитрием Волчиком и Любовью Баматовой.
Год
городе Парк-Сити, штат Юта, открылся 25-й кинофестиваль «Санденс». Его основатель, актер и режиссер Роберт Редфорд в своем выступлении выразил надежду на рассвет кинематографического искусства, заставляющего зрителей смеяться сквозь слезы о несовершенстве мира. На открытии был показан фильм австралийского режиссера Джеффри Гилмора «Мэри и Макс» о друзьях по переписке. Фестиваль завершится 25 января вручением наград независимым кинематографистам. Организаторы отмечают, что, несмотря на экономический спад, на фестивальные фильмы продано больше билетов, чем в прошлом году. Британский таблоид «Сан» принес официальные извинения Шерон Осборн за публикацию, в которой утверждалось, что она мучает своего мужа, рок-звезду Оззи Осборна, и, игнорируя его нездоровье, заставляет его участвовать в телевизионных конкурсах, которые она ведет. После появления этой заметки в октябре 2007 года Шерон Осборн подала на газету в суд. Корпорация Руперта Мердока, которой принадлежит таблоид, признала, что публикация не соответствует истине и согласилась выплатить пострадавшей неназванную сумму за моральный ущерб. Объявлена полная программа Роттердамского кинофестиваля, который начнется 21 января. За его награды будут бороться 14 фильмов. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Откроется фестиваль премьерой фильма «Голодные духи». Герои режиссерского дебюта актера Майкла Империоли призраками скользят по Нью-Йорку и ищут удачу. «Голодные духи» — это и название фестивальной секции с работой Империоли, не имеющей ничего общего. Здесь собраны азиатские фильмы о призраках и нечистой силе. Другие примечательные разделы программы — ретроспектива знаменитого Ежа Скалимовского, снявшего новый фильм после 17-летнего молчания, ретроспектива совсем не знаменитого, но замечательного Паоло Бенвенутти, подборка фильмов молодых турецких режиссеров и полузабытых дебютных картин Ларса фон Триера, Ульриха Зайдля, Шанталя Керман и других европейских и азиатских мастеров. Одно из свидетельств безупречности работы отборочной комиссии. В Роттердаме можно будет посмотреть все примечательные новые российские фильмы «Шультес», «Бумажный солдат», «Дикое поле», «Морфий», «Все умрут, а я останусь», а также только что впервые показанную в Москве ленту Андрея Хржановского «Полторы комнаты» о воображаемом возвращении Иосифа Бродского на родину. На фестивальном сайте составитель русских программ Людмила Цвикова рассказывает о своих впечатлениях от недавней поездки в Москву и встречах с режиссерами, продюсерами и кинокритиками. И в кризисные времена Роттердамский кинофестиваль продолжает предоставлять финансовую помощь кинематографистам во всем мире, в том числе и в России.
Новости культуры, подготовленные Дмитрием Волчиком и Любовью Баматовой. 12:38 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». До сих пор в Федеративной Республике Германии немецкий язык не считался государственным, то есть официально не имел такого статуса. Однако теоретически такой статус он может обрести буквально в ближайшее время. О том, какие жаркие споры и почему разгорелись сейчас вокруг политического будущего немецкого языка, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
С инициативой изменить конституцию страны и провозгласить немецкий язык государственным выступили в начале декабря в Штутгарте делегаты съезда Христианско-демократического союза. Эта партия входит в правящую коалицию, возглавляет ХДС канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению делегатов съезда ХДС, внесение поправки в конституцию убьет двух зайцев одновременно – защитит немецкий язык от англицизмов и, с другой стороны, поможет многомиллионной армии иммигрантов успешно интегрироваться в немецкое общество, говорит один из видных деятелей ХДС, уполномоченное правительство по вопросам миграции, беженцев и интеграции Мария Бёмер.
Немецкий язык – это нить, которая связывает всех нас. Это фундамент нашего государства. Я надеюсь, что это никто не ставит под сомнение. Почему бы в таком случае не придать нашему языку государственный статус? Почему бы не прописать в основном законе, что мы немцы, что наш язык немецкий? Взгляните на другие страны Европы. В конституциях 18 государств определен статус языка коренной нации. И даже в США, стране иммигрантов, в 2006 году Сенат провозгласил, что официальным языком государства является английский. И в Турции тоже, между прочим. И когда лидеры турецкой общины Германии критикуют инициативу ХДС, то я отвечаю: откройте Конституцию Турции и посмотрите, что там написано.
Другие ведущие политические силы страны, социал-демократы, зеленые и свободные демократы, совсем не в восторге от инициативы ХДС и считают, что партия, входящая в правящую коалицию, должна бороться с экономическим кризисом, а не заниматься саморекламой перед намеченными на сентябрь нынешнего года выборами в Бундестаг. Настороженно отнеслись к идее христианских демократов и иммигрантские общины Германии. Кёльн, центральная мечеть города. Здесь по вечерам с понедельника по пятницу проходят трехчасовые курсы «Немецкий для начинающих». Подавляющее большинство учащихся – турки, говорят учащиеся языковых курсов.
«Мы живем в Германии, она нам стала второй родиной. Я должен работать, я хочу общаться с немцами, я должен выучить немецкий».
«Мои дети выросли, и теперь я живу одна. Я должна выучить немецкий, чтобы сама без переводчика сходить к врачу в магазин».
Руководитель и создатель языковой школы при мечети Камиль Палат мечтает о том, чтобы как можно больше иммигрантов из мусульманских стран свободно владели немецким. Палат очень удивился, когда узнал об инициативе христианских демократов.
«Я не могу понять, к чему все эти разговоры об изменении Конституции. Мы и так знаем, что живем в Германии и должны владеть немецким языком, говорить на этом языке в общественных местах».
Не остался в стороне от дискуссии о статусе немецкого языка и генеральный секретарь Центрального совета мусульман Германии Айман Мазик.
«Честно говоря, я рассчитывал, что делегаты съезда ХДС каким-то образом поддержат нас в интеграционной работе. Что же мы видим? Разгорелся беспредметный теоретический спор о том, придавать ли немецкому языку статус государственного. От кого нужно защитить немецкий язык? Неужели от иммигрантов?»
Политики, ученые, филологи, учителя, юристы теперь гадают, что же изменится, если немецкий язык будет провозглашен государственным. Запретят ли рекламу на английском языке? Будут ли введены квоты на трансляцию англоязычных песен по радио? Исчезнут ли с вокзалов таблички с надписями типа «Meeting Point»? Мнение известного немецкого журналиста и филолога Себастьяна Зика.
«Если понятие «немецкий язык» появится в Конституции, то у юристов возникнет вопрос, а что же именно следует понимать под немецким языком? Понадобится специальный закон о немецком языке».
Действительно, какой именно язык следует называть истинно немецким, с учетом всех диалектов и говоров, иногда очень сильно различающихся между собой, на которых говорят жители немецких земель? Возьмем какое-нибудь распространенное немецкое слово, например, «булочка». В переводе на литературный немецкий «булочка» – «брётхен». А в Гамбурге говорят не «брётхен», а «рундштюк». В Штутгарте – «векле», в Берлине – «шрипе», в Мюнхене – «земель». Когда завершился съезд Христианско-демократического союза, немецкий таблоид «Бильд» опубликовал краткий словарь популярных англицизмов. Туда вошли такие слова, как «кастинг», «колл-центр», «хотлайн», «моббинг», «онлайн», «смолток». Причем, по данным социологических опросов, многие жители Германии, которые прекрасно знают эти слова, сами не могут дать им точного толкования, хотя употребляют эти англицизмы в повседневной речи. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Украины по газовой проблеме. В Кабуле двое американских солдат погибли и еще 12 были ранены при взрыве. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян сообщил в пятницу вечером, что его выписали из больницы на домашний режим. В Баку число погибших при взрыве в жилом доме достигло 5. Генеральная ассамблея ООН призвала к немедленному длительному прекращению огня в секторе Газа и полному выводу оттуда израильских войск. За 4 месяца глобального финансового кризиса арабские страны потеряли 2,5 триллиона долларов. Европейская комиссия обвинила компанию Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Экономическая панорама», которую подготовил и представит Иван Трифилов.
2008 год стал для России рекордным по оттоку из страны частного капитала. По данным Центрального банка, чистый отток капитала из России в течение года составил почти 130 миллиардов долларов, то есть 6,5 раз больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. Предыдущий, 2007 год, наоборот, стал для России рекордным по притоку капитала. Его объем составил 83 миллиарда долларов. Инфляция в России в период с 1 по 12 января составила 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам нынешнего года темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 12%. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 января увеличились примерно на 0,1%, до 426,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 598 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 29%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $100.90 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на 15% меньше ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила около $40 за баррель или примерно $290 за тонну. Доходы России от экспорта нефти в 2008 году, согласно оценке Центрального банка, увеличились более чем на 32% по сравнению с показателем предыдущего года, до 160,5 миллиардов долларов. По предварительным данным, экспортные поставки российской нефти в прошлом году составили около 240 миллионов тонн, или примерно 49% от общего объема ее добычи. Денежные власти России в январе продолжили политику плавной девальвации национальной валюты. В пятницу Центральный банк России вновь расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в пятый раз за последние 6 дней. В результате в ходе торгов курсы доллара и евро к рублю обновили абсолютно исторические максимумы. Что сейчас оказывает основное давление на рубль? Говорит начальник управления стратегического планирования и развития Юникредитбанка Владимир Осаковский.
Ну, конечно же, в первую очередь есть фундаментальный фактор. Это падение цены на нефть, которое, в принципе, укрепляло рубль в течение практически всего 2008 года, но в последние несколько месяцев играет прямо в противоположную сторону. С падением цены на нефть сокращается экспортная выручка, соответственно, подрывает позиции рубля с фундаментальной точки зрения.
Очевидную связь между низкими ценами на нефть и ослаблением российской валюты не отрицает и директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Но я считаю, что это только одна причина, объективная причина. Есть еще одна, и, на мой взгляд, сейчас она становится главной. Все-таки мы мало отличаемся в борьбе с фрицем, в том смысле, что наша борьба тоже очень дорогостоящая, и большие деньги направляются в экономику. И, к сожалению, не все они идут в тот же реальный сектор. Значительная часть оказывается на валютном рынке, и эта денежная масса давит на этот рынок.
По данным Игоря Николаева, объем государственных средств, предложенных в качестве той или иной помощи экономике страны за последние 4 месяца, достиг 365 миллиардов долларов. Поэтому в среднесрочной перспективе, по его словам, именно качество использования этих резервов станет определяющим для курса национальной валюты.
Наполовину российская ситуация не уникальная. Если посмотреть, что было, допустим, с национальными валютами стран-экспортеров нефти – там, где тоже рыночное курсообразование, в Норвегии, в Австралии, там тоже национальные валюты обесценились по отношению к доллару и достаточно существенно, но где-то на 35-38%. Но это произошло до где-то середины второй половины октября 2008 года. Потом национальные валюты стали отыгрывать. У нас сейчас девальвация фактически такая же, где-то 35-38%. То есть если мы будем опускаться ниже, это уже будет как раз вот чистый эффект от того, что мы огромные деньги направляем в экономику, достаточно бессистемно их тратим.
Однако, помимо фундаментальных факторов, значительное давление на рубль оказывает и спекулятивное настроение российских граждан, которое, как это ни странно, своей политикой подогревает Центральный банк страны. Владимир Осаковский продолжает.
На рынке существует огромное спекулятивное давление на рубль со стороны практически всего частного сектора. Все просто переходят из рубля в валюту, в доллары, евро, любую другую практически. Все это, конечно, оказывает такое огромное спекулятивное давление. В частности, данные по платежному балансу за последний квартал прошлого года показывают, что общий отток капитала там 130 миллиардов долларов за один квартал. Это просто огромная сумма. Помимо этого, конечно же, свою роль играет еще политика Центрального банка, политика постепенной девальвации, контролируемой девальвации рубля, которую мы считаем, с нашей точки зрения, является контрпродуктивной. Пошаговая девальвация только подстегивает еще большие ожидания следующей девальвации. И в этой связи практически все население начинает играть против рубля, просто запасаясь валютой.
В связи с этим многие эксперты считают, что Центральному банку сейчас следует отказаться от мягкой девальвации рубля и перейти к свободному формированию его курса. По мнению аналитика компании ФБК Игоря Николаева, это необходимо было делать, но значительно раньше. А потому нынешняя политика пока будет продолжаться.
Я думаю, еще пару месяцев точно возможно проведение такой политики, постепенного ослабления рубля. Если мы не увидим, что это тот предел, до которого рубль может опуститься, то другого ничего не останется просто действительно, потому что уже и будет сказываться дефицитность бюджета, темпы опустошения международных резервов будут достаточно высокими, и тогда придется просто банку действительно уйти и оставить стихии рынка курсообразования.
Но для того, чтобы отпустить рубль в свободное плавание, сейчас, как считают эксперты, власти должны охладить перегретую деньгами экономику. В противном случае прогнозировать глубину падения национальной валюты просто не представляется возможным.
Экономическая панорама от Ивана Трефилова. Программу завершает репортаж из Подмосковья. В начале уходящей недели инициативная группа из 11 человек подала в Химкинский избирком заявку о проведении местного референдума по поводу строительства через территорию Химкинского леса автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Рассказывает Вера Володина.
Референдум планируется провести 1 марта вместе с выборами главы городской администрации. Инициативная группа пришла к идее референдума по двум темам. К первой, где ставился вопрос о запрете для местных властей согласования решений по строительству автомагистрали через Химкинский лесопарк, предлагается второй вопрос – предложение органам местного самоуправления обратиться к столичным властям с просьбой провести метро до Химок, рассказывает представитель инициативной группы Евгения Чирикова.
Мало того, что мы хотим сохранить лес, мы хотим, чтобы еще дорога была построена экологически чистым образом, то есть не через земли Химкинского лесопарка, а желательно подземно. И еще мы понимаем, что нам нужен нормальный общественный транспорт. И не автобусы, и не маршрутки, которые на самом деле не являются чистым общественным транспортом. А нам нужно действительно метро, которое на сегодняшний день в мире это единственный экологически чистый транспорт. Мы считаем, что это вопросы, они тоже к экологии имеют самое прямое отношение. Потому что если трасса пойдет по земле, то, естественно, это Россия. Естественно, это все зарастет инфраструктурой. И ни о каких зеленых насаждениях тут речи вообще не пойдет. Что нам далеко ходить за примерами? Мы едем по Рижскому шоссе. Раньше там лес был. Посмотрите налево-направо, все зарастает инфраструктурой. Коттеджи, магазины, склады. Мы не хотим такой же участи для Химок, потому что это последнее место, где можно воздухом подышать рядом с Москвой. Так нельзя делать. Мало сохранить лес. Надо идти дальше, надо стратегию развития города продумывать цивилизованным образом и прогрессивно.
Защитники леса готовили заявки на проведение референдума с помощью экспертов, говорит руководитель проекта Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейдлин.
Когда мы рекомендовали нашу формулировку, Мы исходили из того, что, во-первых, да, мы здесь ограничены тем, что это может быть только вопрос местного значения, то есть то, что находится в компетенции муниципальных властей. Но при этом, чтобы это максимально усложнило дальнейшую вот проработку дороги по этому варианту. По градостроительному законодательству там обойти муниципальную власть нельзя. Поэтому это сильно усложнит. Не стопроцентная, безусловно, защита, но она достаточно надежная. Но, собственно, тот факт, что мэр отменил свое решение старое, говорит о том, что они, явно он вряд ли сделал по собственной инициативе, ему явно сказали, что в чем-то он не прав. Не хотят власти допускать до референдума.
Будут ли местные власти сопротивляться идее референдума, рассуждает Олег Митваль, замруководителя Росприроднадзора.
Трещенко отменил постановление свое и тем самым подвел строителей Минтранспортных под уголовное дело, это факт. В любом случае, что-то надо будет делать с этим, потому что деньги бюджетные, которые уже освоены, потрачены, задним числом постановление отменено, и они в настоящее время стали нецелевыми. Тут вопрос только времени, когда придет в следующий раз прокуратура, это сразу уголовное дело для руководителей Дорожного агентства федерального. В любом случае, после выборов местная власть попытается как-то это свое решение принять еще раз. Потому что, ну, дорожникам-то что-то надо делать, это федеральные органы исполнительной власти. И вот здесь, конечно, очень важен референдум, и мы с вами понимаем, почему губернатор не отменяет свое явно незаконное распоряжение о строительстве дороги шириной 6 километров. Потому что, таким образом, пытаются из государственного лесного фонда вывести около 1000 гектаров земли для коммерческой реализации.
Кроме подготовки референдума, защитники Химкинского леса пытаются призвать к диалогу с жителями и экологами депутатов Мосгордумы и Мособлдумы.
Мы просто показываем сейчас пример, что нужен совместный диалог разных организаций, и надо собираться вместе, и нужно обсуждать эту проблему цивилизованно. Потому что когда нам вне генплана говорят, что они 15 лет продумывали маршрут трассы и придумали такой хороший маршрут, который на минуточку уничтожает лес, потому что если трасса так пойдет, то лес умрет в первые годы эксплуатации. Если они за 15 лет ничего хорошего не придумали, это говорит о том, что на самом деле это не очень профессиональные люди. Надо им как-то, значит, помогать. Мы сейчас нашим местным властям, да, показали пример, что, ребят, надо садиться за стол переговоров, заставлять вопросы чиновников решать. Мы же к главе нашему обращаемся. Не просто проложи метро, а обратись в Москву. Начни какой-то диалог, покажи хотя бы, что почему только мы-то жители действуем, где активность главы. Сначала нужно как следует обмозговать и, естественно, с участием населения. Если вот так вот, как трасса Москва-Санкт-Петербург, тайно проводить общественные слушания, на которых и химчане-то не присутствуют, ничего хорошего и разумного из этого не получится.
Олег Митваль.
Мы понимаем, что именно в Химках возможен беспредел. Но, с другой стороны, у нас закон о референдуме, у нас есть Конституция России. Мы пытаемся объяснить, что у нас не бандитское государство, у нас правовое государство. У нас и премьер, и президент, выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского университета. И поэтому мы все-таки пытаемся настоять на своем, что у нас действуют и будут действовать законы, действуют и будут действовать Конституция.
Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Для чего существует условно-досрочное освобождение? В студии «Радио Свобода» адвокат Московской городской коллегии адвокатов Евгений Рубинштейн и руководитель программы посещения тюрем Людмила Альперн. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. А субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флорина. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это война против террора, выражающая право Израиля защищать себя и своих граждан.
Гибели и страданиям мирных жителей должен быть положен.
Назначение Медова в Москве с повышением – это просто оскорбление тех людей, кто считает его убийцей.
Украинская система готова этот газ технически принять.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. свободный информационный мир. Радио «Свобода».